Когда человек просто привязан к телу другого человека, независимо от того, хорошо тот поступает с ним или нет, это невежество. Можно отказать в общении любому человеку, своему близкому, ребенку или мужу. Но это не значит, что надо отказывать в выполнении обязанностей своих перед этим человеком. Надо выполнять обязанности, но если вас кто-то оскорбил, надо при этом лишить его общения. И когда он подойдет, спросит, почему ты, надо с ним вести себя очень культурно и желать ему счастья. Но при этом не общаться, потому что тот, как бы совершая оскорбление, деградирует. С целью помочь ему не общаться, с целью помочь. Не для себя, не из эгоизма не общаться, потому что в этом случае это не общение будет находиться в невежестве. Не из обиды не общаться, а с целью помочь ему, чтобы он дальше ни оскорблений не совершал. Если вы так делаете, человек проникается к вам, подходит и спрашивает, почему ты не хочешь общаться со мной? Вы тогда должны сказать, потому что это общение, оно ведет к тому, что у нас семья становится все хуже и хуже. Мы начинаем постепенно удаляться друг от друга. И он тогда скажет, нет, это не так, все это ерунда. Вам тогда надо продолжать себя вести точно так же. И когда он захочет вас слушать, вы должны ему рассказать, это дать это знание, что человек должен совершать аскезу для речи. То есть он правду должен говорить приятными словами, желая помочь человеку, а не желая его оскорбить. Тогда он будет улучшать отношения с другим человеком. Если же он будет говорить правду неприятными словами, желая унизить другого человека, в этом случае он будет портить отношения с людьми. И несомненно, в этом случае он будет совершать большой грех. Понимаете? За это его тоже будут хлестать правдой. Когда человека хлестают правдой, он совершенно беззащитен. Вот плеткой можно бить по шубе, нет проблем, да? Если же плеткой бить по голому телу, еще с оттяжечкой, тогда очень большие проблемы возникают. Когда человек говорит правду и хлестает правдой другого человека, это он бьет плеткой по голому телу, еще с оттяжечкой. За это он получит то же самое. Словами можно бить точно так же, как можно бить, допустим, плеткой. Нет никакой разницы. Боль одна и та же. Человек испытывает сильную боль, он может неделю ходить, испытывая жуткие страдания от слов просто. Это второе, это говорит приятные слова. Все надо говорить приятным голосом, абсолютно все. Это не является издевательством, поверьте мне. Приятные слова, приятный голос – это не хитство. Приятный голос – это голос, несущий в себе доброту. Прежде чем сказать что-то кому-то, надо настроиться на доброту. Надо хотеть добра этому человеку и тогда только начать говорить. Человек не должен говорить из корысти. Если человек говорит что-то из корысти другому человеку, это означает, что он уже лжет. То есть он как бы говорит, думая, что он помогает этому человеку, на самом деле он хочет за счет этих слов помочь самому себе. Если же человек бизнесмен, он должен знать такую вещь, что бизнесмен может быть богатым только в том случае, если он точно знает, как сделать так, чтобы сделать прибыль и себе, и тому человеку, с которым ты заключаешь сделку. Если он таким образом себя ведет, то в этом случае он станет богатым. Если же он хочет это сделать за чужой счет, то он лишится всех хороших партнеров. А с ним останутся только те, которые тоже его будут дурить. Таким образом, он становится бедным. Вот. Поэтому во всех отношениях всегда человек должен говорить приятные слова. Это означает, что он не должен пытаться с помощью слов воспользоваться тем, что его слушают. Третье. Надо говорить слова, несущие благо человеку. То есть, если слова не несут хоть приятным голосом, хоть неприятным, если слова не несут благо другому человеку, значит, эти слова говорить не надо. Например, веды делятся на несколько частей, и существует очень возвышенное знание, существует среднее знание, существует знание для простых людей. Я могу вам давать такое знание, которое вы сможете взять, воспринять. Если я вам буду давать что-то другое, которое предназначено знание для священников, допустим, то это знание вы просто не воспримете, больше того, вы будете полностью обескуражены. Понимаете? Не понимаете? Я вам говорю правду, но ровно столько, сколько вы сможете понять. Очень трудно понять всю правду. Правда, она бесконечная. И там существуют такие вещи, как, допустим, правда для обычного человека, она отличается от правды для священника. Почему? Ну, допустим, допустим, человек женатый, мужчина, да, живет со своей женой. Правда для священника означает, что он не должен смотреть с вожделением на женщину. Он должен смотреть на женщину всегда как на мать. Но правда для семьянина означает, что он должен любить свою жену. Если семьянину рассказывать полное знание, почему он не должен смотреть на женщину с вожделением, то он будет издеваться над своей женой просто, вот и все. Это греховная деятельность тоже. То есть нельзя издеваться над своей женой. Понимаете? Это я вас уже сейчас ввел в недоумение. Но такого знания очень много. Я вам просто говорю о том, что человек должен давать то знание, которое человек может взять. В этом заключается говорить слова, несущие благо людям. Человек из гордыни может говорить то знание, которое люди не могут взять. Это происходит только из гордости. Некоторые люди, которые начинают изучать ведические знания или другие христианские, любые, они начинают изучать то, что человеку недоступно обычному. Они начинают что-то узнавать больше. И они начинают с высокой трибуны клеймить людей этим знанием, пытаясь вызвать в них чувство досады, разочарования, обескураженности и так далее. Это все идет из гордости. Воистину, знание заключается в том, чтобы дать какую-то пользу людям, а не в том, чтобы их обескуражить. Понимаете? Это очень трудно сделать, именно так говорить. Надо пытаться во что бы то ни стало. То же самое, допустим, существует знание, допустим, которое родители между собой могут делить, и существует знание, которое для ребенка, допустим, приемлемо. Если родители говорят ребенку, допустим, ты должен из чувства долга, допустим, пойти и сделать то-то, то-то, там заправить свою постель, из чувства долга должен. У ребенка чувство долга, оно разовьется только в 25 лет. До 25 лет у мужчины нет чувства долга, он не знает, что это такое. У него оно может и быть в какой-то небольшой степени. Но у ребенка 5 лет вообще нет чувства долга, он не знает, что это такое. И просто, а это обескураживает ребенка. Ребенку 5-летнему можно сказать: вот смотри, я сейчас пойду за мамой постельку заправлять, потому что это очень хороший поступок. Вот. И за собой я тоже заправлю. За тобой заправить постельку? При этом я хороший поступок буду совершать, а ты не будешь. Он говорит: нет, я сам буду за собой заправлять. В этом заключается игра. Это то, что можно с детьми, как можно общаться. То есть у детей надо воспитывать из ложного эго, постепенно трансформировать и его преобразовать, ложное эго, в истинное эго. То есть человек должен делать какую-то полезную деятельность, просто из чувства гордости, может быть, ребенок делает. Или он делает из чувства игры, соперничества, понимаете? Так надо качество ребенка использовать для того, чтобы у него развивались положительные привычки. Но если вы будете ребенку говорить о том, что он не понимает, в этом случае это неправильно. Я не могу сейчас много примеров привести, просто вы по жизни увидите, что если вы высокомерно к ребенку относитесь, вы ему говорите: я жизнь пожил, 5-летнему ребенку говорите: я уже жизнь пожил, а ты еще цыпленок. Это значит, что этот ребенок немножко поумнее своего папы, чуть-чуть. Потому что он такие вещи ему, по крайней мере, не говорит. Это означает, что у папы очень много эгоизма. Папа должен вести себя как друг со своим сыном. как друг. Он должен дружить с ним. Они должны быть друзьями. Они должны быть, ходить в обнимку. Вот. И как друзья все делать. Папа должен выглядеть тоже в семье, как второй сын у мамы. Тогда сын уважает свою маму. А мама должна всегда папу уважать. Неважно, как он себя ведет. Неважно, какую роль он играет в семье. Если же папа очень сильно напыщен, это не приносит хорошего результата. Но это не значит, что в ту минуту, когда сын совершает какой-то плохой поступок, папа должен тоже шутить. Он может показать характер, но это не должно быть жестокостью. Человек не должен говорить слова, четвертое, которые вызывают беспокойство у окружающих людей. То есть слова должны нести благо, слова не должны вызывать беспокойство. Это очень сложный вопрос, сейчас мы затронули. Потому что в жизни так не бывает. Всегда приходится говорить то, что вызывает беспокойство. В целом считается, что человек должен говорить таким образом, такие слова, чтобы человек, если даже у него возникло беспокойство, он должен с помощью своих внутренних усилий быть способен преодолеть это. Если человек говорит такие слова, которые вызывают беспокойство непреодолимые, это значит, что он совершает греховную деятельность. За это он будет тоже награжден такими же словами. И аскеза для речи означает читать те книги, которые несут вам счастье. Это означает духовные книги. Книги об истинном знании. Я вас не призываю именно ведические книги писать. Просто каждый человек должен найти себе такие книги. По крайней мере, христианские или мусульманские, или буддистские. То есть каждый выбирает себе сам. Какие книги он будет читать. Вот. Но если человек не читает такие книги, то он себе делает большие проблемы. Если человек только читает дефективы или различные книжки про кошек и собак. Это что значит книжки про кошек и собак? Это когда книжка, она сюжет только один, что два человека должны в конце концов встретиться, полежать в постели, и в этом заключается счастье. У собак ведь точно такое же счастье, они тоже встречаются, тоже совокупляются и расходятся. В чем заключается смысл такой книжки? Ни в чем. Пустая книга просто. Поэтому человек должен читать те книги, которые дают знания в жизни, чтобы стать счастливее. Понимаете? Бывает секс на тонком плане, бывает грубый секс. Что такое тонкий секс? Это когда человек представляет, что он занимается сексом или кого-нибудь любит. Когда человек так делает, представляет, то он действительно в это время занимается сексом, но с тонкими сущностями, с теми, которые не имеют тела. Они таким образом пользуются такими людьми. Вот. И чаще всего не имеют тела, то есть не могут воплотиться в теле, это очень греховные личности. Поэтому таким образом человек, общаясь с такой личностью, он сильно деградирует. Он от этого портит свое сознание. Понимаете? Поэтому человек, он должен, но эта сексуальная энергия, она настолько сильна, что как только человек начинает чуть-чуть думать об этом, она его полностью втягивает. Поэтому рекомендуется избегать таких мыслей. Человек получает столько этого удовольствия в жизни, сколько ему положено. Думает он об этом или нет, не имеет никакого значения. Понимаете? Если же он не думает об этом, он получит то есть так, как надо, а не с тонкими этими сущностями. Понимаете? Поэтому человек не должен думать об этом. Когда он читает такие книги, он начинает медитировать, то есть думать о всяких глупостях. И таким образом он находит контакт с различными плохими живыми существами, которые портят его сознание окончательно. И он может впасть в зависимость от этих живых существ. У него появляются плохие привычки. Вы знаете, что человек может развивать все такие плохие привычки и стать очень, ему жить будет очень потом тяжело. Поэтому человек должен отказаться от таких вещей и больше читать книги, связанные с самосовершенствованием. Несомненно, он будет испытывать большое счастье в этом случае. А счастье в личной жизни каждый получит, не волнуйтесь. Это все человеку просто положено, столько, сколько положено, столько и будет. Ничего не потеряется. Человек же, который не хочет так делать, он теряет свою силу. Он становится все менее-менее красивым, привлекательным, понимаете? Теряется сила у человека. Вы не знаете таких вещей. Вам говорят наоборот все. К врачу человек приходит на прием, ему говорит: у вас по-женски болезни, вам надо завести себе любовника. Знаете, что часто так врачи говорят сейчас? Это советы в невежестве на самом деле. Вот. Вот такие аскезы для речи. Аскезы для ума. Да? Ага. Хороший вопрос. Вот смотрите. Вы привязаны к подчиненным? Или нет? Вот вы, допустим, начальник, вы привязаны к подчиненным? Если вы привязаны к подчиненному, который не хочет выполнять свои обязанности, значит, вы начальник в невежестве. Зачем вам нужен такой подчиненный, который не хочет выполнять свои обязанности? Так? Начальник означает человек, который стоит только за справедливость. Начальник должен быть честен по отношению к подчиненным. Если он честен, значит, он может потребовать честности от подчиненных тоже. Он может посадить его рядом с собой и сказать ему: вот смотри, если он действительно честен, у него есть эта честность, он может использовать ее как аргумент. Он может сказать: вот смотри, вот видишь, я стараюсь все, чтобы у нас было хорошо. Ну вот, допустим, ты начальник, ты будешь держать у себя на предприятии человека, который не хочет выполнять свои обязанности. Если при этом подчиненный начинает в грубом тоне, в грубом стиле оправдываться и говорить: на самом деле я все выполняю, потому что ты сам на самом деле ничего не соображаешь, я все выполняю. Если он так себя ведет, значит, этот человек вообще вас не уважает. Значит, вы должны ему сказать: к сожалению, наверное, просто я действительно настолько глупая или тупая, что не могу понять, насколько ты хороший человек. Вот. Но так или иначе, если возникает грубость по отношению к начальнику, то в таком коллективе не будет ничего хорошего. Потому что начальника должны все слушать. В этом случае в коллектив будет процветать. Если же начальника не слушают, а все ему грубят, то тогда весь коллектив разваливается. Поэтому, к сожалению, я должна тебя уволить, потому что ты как бы не соответствуешь. Наши отношения не соответствуют правильным. Понимаете? Не потому, что ты плохой. Можете себя обвинить в этом? Нет проблем. Но если он говорит: нет, нет, не надо мне увольняться, я хочу там все, тогда вы говорите: давайте попробуем с вами общаться так, как надо. Я хочу вам помочь, честное слово. И вы пытаетесь помогать этому человеку, пытаетесь восстановить с ним хорошие отношения. Если он не хочет выполнять свои обязанности, тогда вы еще раз ему напоминаете, потом еще раз, потом вы увольняете. А? Ну вот, три приказа. Но это не должно быть приказами. Это должно быть беседой, понимаете? Если начальник ведет себя надменно к подчиненным, подчиненный вызывает и говорит: я сделал уже один приказ по отношению к тебе. И осталось два. Понял? Это означает, что этот человек в следующей жизни будет все наоборот. Он будет подчиненным, а тот будет начальником. Потому что все желания живых существ выполняются. Например, если вы оскорбили кого-то своим положением, находясь в более высоком положении, пользуясь властью и деньгами, вы оскорбляете человека, это означает, что этот человек очень обидится на вас, И так как все желания живых существ выполняются, то в следующей жизни вы будете подчиненным, он будет начальником, он будет с вами поступать точно так же. Если у него не хватит здравого смысла эту карусель остановить. Поэтому человек воистину должен научиться вести себя правильно в любой ситуации, иначе у него будут большие проблемы. И в этой, и в следующей жизни. Аскезы для ума. Удовлетворенность. Человек должен жить так, чтобы у него внутри было удовлетворение. Потому что когда он не удовлетворен, он вызывает напряженность в окружающих людях. Внутри у человека должна быть удовлетворенность. Это означает, что он должен совершать действия, которые дают возможность ему быть счастливым. Это и есть аскеза для ума. Самый лучший способ иметь удовлетворенность внутри – это желать всем счастья. Постоянно желать, пытаться желать всем счастья, тренироваться в этом. Каждую секунду пытаться вспомнить об этом. Это аскеза для ума. Если человек так делает, несомненно, он постепенно, находясь среди людей, все испытывают к нему внутреннее удовлетворение. Вот поднимите руку, кто хочет быть счастливым? Хотите, я вас разочарую? Из вас почти никто не хочет быть счастливым. Хотеть быть счастливым, это не просто как бы... Есть два типа хотения. Один — это когда человек в постели представляет что-то и думает, вот я встаю на зарядку, делаю зарядку, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вот. И потом другому человеку говорит, ну я же хочу делать зарядку. Почему ты считаешь, что я лентяй? Второй человек – это тот, который делает. Тот, кто считается, по ведам считается, тот, кто делает, тот и хочет. Тот, кто не делает, тот не хочет. Поэтому, если вы сможете в течение дня хотя бы 5 раз в течение года, каждый день 5 раз вспомнить о том, что надо желать всем счастья, и хотя бы по одной минутке 5 раз в день мысленно пожелать всем счастья, через год вы будете счастливыми. Слишком много не надо. Достаточно это, небольших таких усилий. Но даже этого из вас 90% сделать не смогут. 100%. Потому что особого желания быть счастливым ни у кого нет. Поэтому не надо на судьбу-то обижаться, господа. Ведь мы же сильно-то не хотим. Вы теперь знаете, как быть счастливым. А если вы хотите быть очень счастливым, иметь то счастье, которое даже на этой земле человеку иметь не суждено, тогда человек должен пытаться научиться любить Бога. В этом случае он получит столько счастья, сколько он любви к Богу испытывает, неважно, где он находится, хоть на нижних планетах, хоть на средних, хоть на высших. Он получит счастье гораздо больше, чем у всех остальных людей. Потому что у Бога счастья очень много. И он находится внутри каждого человека. Простота бывает тоже в уме, не только в поведении. Это тоже аскеза для ума, простота. Человек должен вести себя просто. Он не должен быть напыщенным, даже начальник. Если начальник способен быть с подчиненными очень простым и шутить с ними, и при этом они его будут продолжать уважать, он не унижается перед ними. Это означает, что начальник способен очень, очень правильно, хорошо руководить. Если же начальник в невежестве руководит с помощью интриг, насилия, издевательства и с помощью зверств. Начальник в страсти, он руководит с помощью авторитета. Он ведет себя очень надменно, высоко подняв голову. Начальник же в благости руководит святостью. Этого человека уважают просто потому, что он хороший человек, и все. Все знают, что он хороший, и все его поэтому слушают. И такой хороший человек, он всегда стремится к правде. Так как он руководитель, он должен совершать какие-то действия, он должен наказывать. И он тогда подходит к человеку, слушай, я тебя должен наказывать, ты понимаешь это или нет? Ты что со мной делаешь? Я не могу тебя наказать, зачем ты так поступаешь? Давай веди себя хорошо, слушай, брат. Не могу тебя наказать, но приходится. Вот. Понимаете, это начальник благости, который друг для всех своих подчиненных. Он хочет помочь всем, но это не на словах, это не политика, это он действительно живет для других людей. Такой человек обретает очень большое счастье в жизни, если он способен так делать. Если ты подчиненный начальника в невежестве, значит, ты получил это по судьбе. Два варианта. Первый вариант – научиться подчиняться такому начальнику и уважать его. Если вы это будете делать, то начальник начнет исправляться, по крайней мере, по отношению к вам. Если же он не будет исправляться, то судьба вам даст другого начальника достаточно быстро. Но научиться уважать своего начальника очень трудно, сразу вам говорю. Если вы действительно сможете это сделать и будете выполнять свои обязанности и желать счастья этому человеку, но при этом не будете унижаться перед ним, будете сохранять внутреннее достоинство, то он изменит к вам сильно свое отношение, даже если он невежественный. Но если он не изменит, то судьба вам даст другого начальника. Несомненно. Вы как бы вот уже отработали эту судьбу свою. Вам уже дальше надо идти. То есть вы через эту горку перепрыгнули, значит, в своей жизни. Понимаете? Что касается отношений в семье, то обычно эти горки с начальниками не такие высокие. Что касается горок в семье, то это гораздо круче. Надо топать по этой горе очень долго. Потому что просто так люди друг с другом не сходятся надолго. Значит, отношения уже много жизней до этого были, и просто так не преодолеешь все эти препятствия. Значит, были проблемы до этого уже. Немногословность, сдержанность в словах – это тоже аскеза для ума, потому что слова все из ума вырываются. Немногословность – это означает не говорить глупостей, надо говорить вещи, нужные для людей. Если человек говорит просто так из-за того, что у него язык не держится, это значит, что он зарабатывает себе простудные заболевания различные, зарабатывает себе неуважение. То есть такой человек, такого человека перестают уважать, потому что он просто мелит, пустомелит. Пустомелю перестают уважать. Человек должен говорить... Вот человек может говорить для того, чтобы поддержать атмосферу счастья в коллективе. Он может какие-то шутки говорить, но не мягкие, не ранящие других людей. В этом случае это не пустомелье, это человек, который болеет за своих, ну, за 100 людей, которые рядом с ним находятся. Но если человек говорит какие-то глупости, которые никому не нужны, и от которых у всех режет слух, это значит, что он занимается пустой болтовней, и он портит себе жизнь таким образом. Поэтому это не приносит ему никакого блага. Человек должен иметь самообладание. Самообладание – это значит критическую ситуацию, когда человеку плохо. Он при этом не теряет внутреннего душевного равновесия. Это, такую способность человек обретает только в одном случае. Если он не имеет сильно больших привязанностей своего ума, тонкого тела ума, чувств к материальным вещам. Если он имеет сильные привязанности, то именно вот по этим привязанностям он будет терять самообладание. Тогда, когда рубанет по этой его привязанности, он и будет терять. Допустим, человек полностью обладает собой, но ему нравится его платье. Допустим, он идет на работу и, допустим, проехал велосипед, и платье на платье. Просто одна была привязанность к платью, и все, больше ни к чему. И велосипед... Проехал по грязи, и на платье там село какое-то пятно, которое уже не отстираешь. Самообладание сразу исчезает полностью. Потому что эти вещи – это законы физики, понимаешь, здесь ничего не сделаешь. Если человек привязался к материальным вещам, то он будет страдать обязательно, 100%. Так действует это, потому что материальные вещи не обладают долговечностью, полной вечностью не обладают. Вы должны понять этот закон. Человек стремится к силе блаженства. В материальных предметах не существует настоящего блаженства. Настоящее блаженство означает постоянное нарастание блаженства. Понимаете? Настоящее блаженство означает постоянное нарастание блаженства. Материальные же предметы, они имеют свойство, блаженство постоянно убывает. Когда у вас нет машины, вам кажется, что это очень большое блаженство иметь машину. Когда вы имеете машину, сначала кажется, что это очень большое блаженство, потом оно постепенно уменьшается. И потом остаются одни только проблемы. от этой машины. Точно так же иметь жену. Сначала кажется, такую жену вот иметь, это очень большое блаженство, потом постепенно оно уменьшается, и в конце концов это превращается в сплошной скандал. Но это, то есть материальное блаженство на самом деле не является настоящим блаженством. Человек должен иметь какие-то предметы материальные для, просто для того, чтобы выполнять свой долг. Настоящее же блаженство дает духовная сила. Когда человек желает всем счастья, он приобретает блаженство все больше и больше, чем больше он желает счастья. Но когда человек начинает молиться Богу, он приобретает такое блаженство, которое оно все время нарастает, это блаженство. Он приобретает такое блаженство, которое даже вообще никому не снилось. Никто даже не знает, что в таком счастье человек может находиться. Но если вы не знаете, что существует Бог, вы пока не дошли знанием своим до этого, то ничего страшного. Просто вы же знаете, что есть люди, так? Значит, надо им желать счастья. Если вы знаете, что есть люди, и желаете им счастья, вы достигаете настоящего счастья. Оно постоянно увеличивается. Чем больше желаете людям счастья, тем больше счастья становится. Это настоящее блаженство. Понимаете? Это знание, оно очень трудно понимается. Это для этого надо очень трудиться внутренне, чтобы понять. Но вы можете пробовать, вы увидите результат. Человек на духовном уровне никогда не бывает сильно привязан к другому человеку. Это значит, что он не на духовном уровне. Человек на духовном уровне, он с большой любовью относится к людям, но он знает, что то живое существо, которое стоит перед ним, это не тело, оно имеет духовную природу. Это значит, что нет смысла привязываться к телу, надо привязываться к душе. Если ты любишь душу, ты что-то для нее делаешь. Но это не значит, ты знаешь, что ты заботишься об этом человеке, трудишься для него, но если он оставляет это тело, это не значит, что ты думаешь, что это тело, вот, что он как бы поступил плохо. Понимаете? Человек привязывается к душе, он знает, в душе пора отправляться из этого тела, и он не испытывает страдания. Понимаете? Духовный человек означает видеть душу в другом человеке. Видеть душу – это не просто, как говорится, душенька моя. Видеть душу означает увидеть это. А увидеть это может только тот человек, который лишен грехов. У него нет грехов, он очищен. Поэтому имитировать это невозможно. Поэтому все люди будут привязаны друг к другу, испытывать страдания. Вопрос только заключается в том, способны ли мы понять, как себя вести в этих случаях. Понимаете? Если мы хотим от своих близких людей только, чтобы они нас наслаждали, мы будем испытывать в семье жуткие страдания. Если же мы хотим иметь близких людей только для того, чтобы выполнять перед ними свой долг, тогда мы будем испытывать в семейных отношениях огромное счастье. Думайте и выбирайте. Вот скажите мне, кто из вас не хочет иметь супруга или супругу, которая бы всю жизнь хотела сделать что-то хорошее, постоянно об этом думала в своей душе, в своем сердце. Кто не хочет такого иметь? Поднимите руку. Вы не хотите? А почему? Один человек. Наверное, уже отреченный, то есть вообще не хочет иметь семью. Хочет заниматься духовным самосознанием. Так, значит, в основном все хотят. Теперь вопрос. Кто из вас, несмотря ни на что, готов беззаветно служить своему супругу, несмотря ни на что, как бы он себя ни вел? Потому что в жизни человек по-всякому может себя вести. Кто из вас готов? Поднимите руку. Вот два человека готовы, значит, они и будут иметь таких супругов. Остальные все не будут. Потому что вы же имеете недостатки, так? Вот ровно столько недостатков, только с противоположным знаком вы получите себе другого человека. Женщина не понимает, что у нее есть те же самые недостатки, что и у мужчины, потому что это тайна, это секрет. Например, если мужчина чрезмерно жестокий, это значит, что женщина обладает тоже этим качеством, но оно выражается совершенно по-другому. Понимаете? А? Как, например? Ну, например, она будет проявлять это качество не по отношению к этому мужчине, а по отношению к другим людям. Понимаете? То есть женский характер, он, допустим, когда человек чрезмерно напыщен, чрезмерно умный, кажется, он как бы гордится своим умом, то у женщины это означает чрезмерная чувствительность, обидчивость. Понимаете? То есть, когда возникает конфликт, два человека встают в равных положениях, только один другого понять не может, потому что эта равность, она просто с разными знаками. Понимаете, это очень трудно понять. Каждому кажется, что я прав, что... То есть, это всегда идет из-за невыполнения обязанностей. Почему один супруг обвиняет другого? Только из-за невыполнения обязанностей. Ты говоришь, ты почему так не делаешь для меня? То есть, он знает, какие обязанности по отношению к нему надо выполнять. Но раз он так говорит, значит, он должен знать, что он тоже ровно столько своих обязанностей этому человеку не выполняет, сколько он требует. Точно так же, потому что есть один секрет. Если человек хочет жить для другого человека, он выполняет все свои обязанности перед этим человеком. Он испытывает счастье от этого человека, несмотря на то, что у него есть куча недостатков. Он просто не замечает этих недостатков и все. Потому что тот человек, когда так к нему относится, он просто не будет проявлять эти недостатки. Понимаете? Но это не означает просто лебезить перед человеком. Понимаете? Это означает, что если, допустим, выполнять свой долг, вы видите, что человек начинает гордиться из-за того, что ему так сильно, его любят, так хорошо относятся, то вы тоже из чувства долга будете стараться подальше от него держаться. Но тоже из чувства долга по отношению к нему, а не из чувства эгоизма, понимаете? Служить человеку — это не означает всегда только перед ним прыгать. Иногда это означает помочь как-то по-другому. Но в целом, как бы, жить для другого человека означает, что жить не для себя. И тогда такой человек становится счастливым. Его потому что безгранично начинают уважать за это, понимаете? И даже человек, если не имеет достаточно хороших качеств, допустим, оба человека в семье не имеют достаточно хороших качеств, но стремятся, насколько они могут, жить для другого, друг для друга, в этом случае они будут бесконечно увеличивать свое счастье в семье. Если же они будут пытаться жить для себя, требовать как можно больше для себя, они будут увеличивать несчастье. Ясно? А секрет заключается в том, что всегда кажется, что не прав он. Потому что женщина не может понять недостатков своих женских недостатков, кажется, по отношению к мужчине, а мужчина не может понять своих мужских недостатков по отношению к женщине. Понимаете? Это секрет. Но когда человек живет для другого человека, этот секрет, он даже не должен, даже не нужно ему его раскрывать. Все равно он не будет проявляться просто и все. Но потом человек все поймет, в чем заключаются мужские недостатки, в чем заключаются женские. У нас были в прошлом году лекции на эти темы, вы можете послушать. В этом тоже году я что-то вам расскажу. Вот и поэтому и вырастает эгоистом. Потому что когда мать все отдает сыну, это не значит, что она живет для него. Мать это делает для себя. Когда мать отдает все своему сыну, она испытывает наслаждение. Когда мать живет для своего собственного наслаждения, она из чувства эгоизма и отдает все своему сыну. Если же мать хочет воспитать хорошего человека в своем сыне, то она не склонна баловать его, она склонна вести себя с ним достойно. Когда он ведет себя плохо, она с ним старается не общаться, старается быть подальше от него, чтобы вызвать в нем желание понять, как правильно себя вести. Вести хорошо по отношению к человеку – это не означает лебезить перед ним и не означает ненавидеть его. Это означает вести себя так, чтобы в человеке воспиталось правильное отношение к жизни. Если же мать все делает для своего ребенка, это не значит, что она... Это женская природа просто отдавать. Женщина, она отдает. Она рожает ребенка, отдает ему всю свою жизнь. Это она делает просто из своей природы. Но это не значит, что она поступает правильно. Отдавать надо знания. Если мать думает, что она отдает всю свою зарплату ребенку, одевает его хорошо, игрушечки ему дает, человек не испытывает счастья от этого, потому что жадность от этого возрастает. Если же мать отдает чистоту своего поведения ребенку, если она дает ему знания, учит его, как правильно жить, вот это на самом деле аскеза. Попробуйте, как мать же не хочет этим заниматься. Не всякая мать хочет этим заниматься, да? Матери проще просто дать, чтобы он успокоился, дать ему какую-нибудь ватрушечку, плюшечку, игрушечку, и он успокаивается, он, ну хорошо, мне хорошо и ладно, гуляй. На самом деле настоящая аскеза для матери означает иногда сказать ребенку то, что ему тяжело, допустим, не тяжело, но что-то делать так, чтобы он вырос хорошим человеком. При этом не надо ненавидеть его. Мать, которая чрезмерно привязана к своему телу, к телу своему сына, у ней любовь сменяется ненавистью. Она в целом как бы вызывает большие беспокойства, доставляет большие беспокойства своему ребенку. То она и пристает к нему со своими нежностями, ему это не нравится. То она, когда он делает не так, начинает его ненавидеть, кричать, орать на него, кидаться чем-то там и так далее. То она пытается, начинает покупать ему много вещей, из-за чего он становится эгоистом. То она, наоборот, видя, что он эгоист, отказывается общаться с ним и вообще не хочет его видеть. Это не признак того, что она хочет жить для него. Это признак того, что она хочет жить для себя, используя своего ребенка как объект для наслаждения. Но на самом деле, естественное чувство материнское — наслаждаться своим ребенком. В этом нет ничего страшного. Просто мать должна понять, что наслаждение от ее ребенка придет так и так, в любом случае. Не надо сильно стремиться к этому. Оно само придет. Но мать должна пытаться сделать ребенка честным человеком. В этом случае она будет счастливой. Потому что мать на самом деле счастлива не тогда, когда она все отдала своему ребенку, а тогда, когда ребенок вырос честным человеком. Поэтому от этого и надо плясать. Понимаете? Я ответил на ваш вопрос? Так. Давайте про... Это тоже аскеза. Все это аскеза. Мы говорим, это аскеза. Очень трудно матери так делать. Аскезы страсти. Когда человек совершает аскезы из гордости, это аскезы в страсти. Когда человек гордится тем, что он делает, например, он начинает голодать, там что-то делает, трудится, допустим, аскезы в страсти — это стахановское движение. Даешь 50 тысяч тонн угля, и пошли. Потом раз, их на газету поместили, на первую полосу там, и они ходят как петухи. Это аскезы в страсти. Это аскезы не приносят счастья человеку, временный результат. Просто его помещают на первую полосу, потом, когда о нем забыли уже, он испытывает жуткие страдания. Когда люди спортом занимаются для достижений спортивных, тоже аскезы в страсти. Сначала его все любят, он становится звездой. Но ложное эго-то распухло. А потом раз, его все забыли. А он уже, тело не позволяет ему уже такие рекорды делать дальше. И он начинает писать мемуары, в которых одна только тема – обида. Что я был таким, а меня вот сейчас не уважают. Вот. Поэтому это не приносит счастья надолго. Когда, то есть аскезы для того, чтобы иметь почет у других людей. Это все аскезы в страсти. Бывают такие священники или общественные лидеры, которые очень любят, что их уважают. Это очень видно. Они очень горды тем, что они такие хорошие, делают вид добрых людей. И у них они совершают показные пожертвования. То есть собирают огромное количество людей, начинают зачитывать записки о том, как они помогли другому человеку, или кто-то другой зачитывает при них. Или такие люди склонны делать такие фильмы, в которых они главные герои, и там они выглядят очень хорошо. Или, то есть, очень много разных вариантов это делать аскезу в страсти. Аскеза в страсти означает аскеза для того, чтобы прославиться, для того, чтобы все тебя начали уважать.